Здесь вот брат спрашивал по поводу 16 главы Марка. Вы знаете, не только 16 глава Марка, а в 5 главе 1 Иоанна там якобы во многих рукописях отсутствуют некоторые тексты. Вот сии три свидетельствуют, может, вы слышали. И многое другое. Я, по крайней мере, вот у меня есть синодальный перевод, в котором все это есть. Я верю, что это богодухновенная книга, как написано, Бог... Ну вот так устроил, так сделал, чтобы сохранить, чтобы донести до нас этот текст. Но вот семинаристы, которые учатся, первым долгом почему-то узнают вот эти вещи, которые говорят о том, что вот проучился чуть-чуть, и все, уже бегает, и всем говорит 1 Петра 3:21, крещение, да, вот там нет слова обещания, потому что в греческом слове, в оригинале там апелляция или просьба. Но, может быть, мы поговорим об этом завтра подробнее. Давайте сегодня будем исходить из вот книги, канонической книги Библии, которая у нас есть, и что там все это есть. Потому что действительно текст составлялся из многих рукописей, и в каких-то рукописях нет. Но вот эти акценты, которые делаются, особенно вот в либеральном богословии, они на то и к тому и призваны, чтобы сбить с толку или как-то убить в человеке веру. И вот там немножко новые переводы. Вы знаете, сегодня очень много новых переводов, в которых очень мало осталось чего-то вот такого старого. Вот, потому что почитаешь такой новый перевод, и диву даешься, как можно было так вот это все изложить. Значит, я думаю, что сейчас мы говорим о принципах, я не думаю, что вы их не знаете, но просто так много и так часто говорилось о крещении Духом. Вы знаете, вот Финей, Тарей, там и другие книги вот у многих есть, и говорили туда вот погружение, в Дух Святой погружение, еще как-то неясно. Я просто хочу, чтобы как формула, как схема, крещение Духом – это то, что нужно Богу для применения Его обетований, Его благословений, которые находятся во Христе. Потому что и вечная жизнь, и оправдание, и усыновление, и свобода, и благодать, и мир, и все-все. Вот посмотрите специально дома по симфонии, вот, и вы увидите, что все это в нем. Обязательно будет стих, в котором говорится, что праведность в нем. Праведность во Христе. Ничего вот вне его нет. И поэтому вот это самое главное. Результатом крещения Духом Святым вот есть именно вот усвоение нами всех Божьих обетований и благословений. Знамение – новая жизнь во Христе с соблюдением Его Слова, 1 Иоанна 2:5. Из всего узнаем, что мы в нем. Это не все тексты, но вы можете найти их гораздо больше, которые говорят о том, что кто говорит, что он пребывает в нем, а не поступает, да, помните, и много таких вот. Значит, новая жизнь с соблюдением слова, с исповеданием.
А можно подделать вот это вот?
Что-что?
Подделать.
Новую жизнь, да. Подделать нет, невозможно.
Ну, я хочу так поступать честно, справедливо, все во всем.
Нет, так хочу или поступаю. У нас в Одессе говорят, это две большие разницы. Вот. Хочу и поступаю, потому что хотеть можно, а поступать нельзя. Какое-то время, вот есть такое выражение, одного человека можно обманывать все время, несколько человек можно обманывать какое-то время, а всех все время обманывать невозможно. Поэтому рано или поздно это все, да, сатана сам очень искусный имитатор и поддельщик. Да, сегодня он сам принимает вид ангела света, так написано. И когда люди попадаются на это, вот говорит сестра, видела сон, весь в белом, явился, и все. Я говорю, а что же он говорил? Важно, очень важно, что, потому что Христос не будет противоречить себе. Помните, как Павел сказал? Если мы сами начнем говорить не то, что говорили, ангел с неба, если придет и будет говорить не то, что мы говорили, да будет анафема. Или не говорил так он? Это же серьезно. А сегодня вот в белом. Ну и что в белом? Подделать можно очень многое, но новую жизнь во Христе подделать невозможно, потому что она питается именно вот, небесными, Божьими, Христовыми ценностями. Что значит те же чувствования, которые во Христе? Внешне, да. Написано, чем характерно последнее время. Последние дни наступят времена тяжкие, да? Потому что люди будут там такие, имеющие вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Значит, вы можете вид сделать, силу вы не подделаете никак. И рано или поздно все равно это обнаружится. Поэтому опираться на дары не стоит, потому что это можно подделать. Значит, следующее понятие, которое есть в Священном Писании, касающееся Духа Святого, это запечатление Духом Святым. Одно из событий, которое происходит одновременно. Не знаю, может быть, кто-то понимает по-другому. Я вижу это очень просто. Одно искупление, одно спасение Божие. Оно рассматривается под разными углами или ракурсами в Писании. И возрождение – это сообщение человеку новой жизни от Бога. И вот те, которые говорят, что крещение Духом – это второе переживание после возрождения, не правы только по одной причине. Кто во Христе, тот новое творение. То есть это нельзя разделить. Если мы говорим, что крещение Духом – это погружение во Христа, то вот кто во Христе – тот новое творение. Невозможно быть после, как говорят, вот приняли крещение, да, это вы возрождение получили. А теперь вам нужно получить крещение Духом. Нет на это оснований. Вот этот один только текст говорит уже, кто во Христе, тот новое творение. Возрождение, усыновление, оправдание, искупление – все эти вещи одно и то же. Здесь нет какой-то хронологии, вот одно за другим. Это одно из ряда событий, которые происходят одновременно. Но для того, чтобы подчеркнуть что-то одно, говорится о возрождении. То есть это сообщение душе новой жизни. Говорится об оправдании. Это тоже юридический аспект, который на суде вот происходит, когда вот человека оправдывают. Крещение Духом – это погружение во Христа для того, чтобы все обетования, которые в нем, стали нашими. Запечатление на самом деле – это вход под печать, которую Бог положил на Сыне Своем Иисусе Христе. Иоанна 6:67 – говорит об этом. Вход под печать всего-то навсего. Но когда мы... Это то же самое. Крещение в нем надо быть. Запечатление уже Бог Отец положил на Сыне Своем печать. Но когда я читаю в обычном словаре, толковом словаре, что такое запечатление, я нахожу здесь три основных понятия. Первое – это отметить или ознаменовать. Второе – закрепить, зафиксировать или сохранить. И третье – отразиться, как отпечаток. Точно так вот и в Евангелии эти три аспекта просматриваются. Слово «запечатлеть» дважды упоминается в послании к Ефесянам. И один раз во втором Коринфянам. То есть в Новом Завете трижды употребляется слово «запечатление». Причем дважды к Ефесянам. Вот смотрите, когда мы смотрим просто по словарю, что это такое, отметить, ознаменовать. То есть это особый знак, который говорит о нашей безопасности. Когда-то известный миссионер Давид Ливингстон, который был в Африке, он умер, он жил в такой лачуге там, и эту лачугу опечатали для того, чтобы там, ну, не растащили вещи, опечатали. Ну, вы представляете себе, из веток лачуга и полоска бумаги. Ну, что стоит порвать эту полоску бумаги? А как квартиры опечатывают? Что стоит порвать эту полоску? Ничего не стоит. Но печать, которая там стоит, она представляет каких-то властей, какую-то власть, и вам совсем не хочется с ними иметь дело. той лачуге тоже можно было там эту дверь открыть. Я вот когда читал этот пример, подумал о том, что вот просто печать на то время самой могущественной державы в мире, Великобритании. Имея дело с этой лачугой или с этой дверью, вы имеете дело с Великобританией. Вот в чем суть и идея запечатления. То есть это безопасность. И такие тексты в послании к римлянам, если Бог за нас, кто против нас, или касающийся вас, касается зеницы ока моего, или никто не похитит из руки моей, и многие другие говорят как раз об этом. Печать в первом своем значении означает безопасность. Второе – это собственность. Ефесяне очень хорошо должны были это понимать, потому что дважды о запечатлении говорится Ефесянам. Эфес был торговый город, порт, где торговали очень многими вещами, и в том числе и лесом, там бревна. Вот представьте себе гору бревен на берегу моря, и хозяин послал кого-то или сам пришел выбрать для себя. Он не вытаскивал, тогда не было вот такой техники, как сейчас. Он не вытаскивал эти бревна, а он их пропечатывал. Те, которые ему нравились и подходили, они находились в общей куче бревен, но были уже пропечатаны и принадлежали ему. Вот идея, ефесяне должны были понять эту идею. Апостол Павел говорит, вы в день искупления запечатлены обетованным Святым Духом. Вы продолжаете жить в общем, да, вот мире среди людей, но печать Духа Святого говорит о том, что вы принадлежите другому. И тексты, которые говорят, вы не свои, потому что вы куплены, как раз говорят об этом. Поэтому не надо каких-то сверхмистических значений придумывать для этих понятий. Крещение Духом или запечатление вот, Духом. И третье, это отразится как отпечаток. Вы представьте себе печать вашей церкви. Вы берете чистый лист бумаги, макаете в чернила и ставите печать. Потом поднимаете, а там отпечаток там, печати штата. Может такое быть? Не может такого быть. Идея такая, что запечатлены, это значит соответствовать, отпечаток должен соответствовать самой печати. И особенно, когда вот на сургуче, есть такое выражение в Библии, в книге Иова, что земля изменилась, как глина под печатью. Как меняется глина или сургуч под печатью? Выпуклые места печати становятся вогнутыми на глине или сургуче, и наоборот. И вот когда Дух Святой запечатлевает человека, третье значение этого запечатления, это наши все выпуклые места должны, помните, вот как Иоанн Креститель говорил, там горы, холмы, да понизятся, наши, и наоборот, Божье что-то должно приподняться, в этом суть и смысл. И это должны были понимать люди, которым было адресовано то или иное послание. Итак, при запечатлении верующий входит под печать, которую Бог, Отец, положил на своем Сыне. Евангелие от Иоанна 6:67. Следующее понятие – это залог Святого Духа. 2 Коринфянам и Ефесянам, 2 Коринфянам 1 глава, Ефесянам 1 глава говорят о залоге Духа Святого. Какую функцию выполнял залог в то время? Тоже в основном три такие основные функции. Он был частью платы, которая удостоверяла сделку. Он представлял собой обязательство купить. И он был образцом оставшейся цены обычно. Так вот, присутствие Духа Святого в нашем сердце, в нашей жизни – показывает, как обязательство Бога нас приобрести, так и снабжает нас предвкушением будущей жизни. И вот когда мы читаем вторую главу 1 Коринфянам, там цитирует апостол Павел, цитирует Ветхий Завет, и говорится там, не видел того глаз, помните, да, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Я слышал такие проповеди, что братья на этом и останавливаются. И я потом говорю, брат, а дальше, следующий стих, ты читал, что говорит? А нам Бог открыл Духом Святым, вот, который живет в нас. Нельзя так. Это цитата из Ветхого Завета. И следующий стих противопоставляет. То есть у нас, да, мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательное и многое другое, но у нас есть предвкушение уже будущей жизни благодаря Духу Святому. Проблема или вопрос в том, свидетельствует он нам или не свидетельствует? Имеем ли мы такие вот отношения с Богом? Когда принесли соглядатаи кисть виноградную, помните, как она выглядела? Ну вот на шесте вдвоем одну гроздь, да, виноградную. Люди, которые смотрели, они могли представить, что за жизнь там по этой грозди, по этой кисти. Так вот, Дух Святой, как залог, представляет обязательство Бога нас приобрести и снабжает нас предвкушением будущей жизни. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Следующее понятие, которое мы встречаем в Священном Писании по отношению к Духу Святому, это исполнение Духом Святым. Исполнение Духом Святым. И тоже, несмотря на то, брат говорил, что много сейчас толков об этом, и каждый тянет свою сторону и говорит, приходите к нам, мы имеем Духа больше, чем вы, и многое-многое другое. На самом деле все так же просто, как и с крещением Духом Святым. Исполнение Духом Святым в Писании – это такое состояние, при котором воля Божья вот, совершается беспрепятственно, всего-то навсего. И исполнение Духом Святым – это не самоцель, которую нужно достигать. И, Господи, исполни меня Духом Святым, не знаю даже и зачем, и для чего. Если мы не собираемся исполнять Его волю, если мы не готовы послушными быть в исполнении воли, то нечего и просить об этом. Потому что исполнение Духом Святым – это состояние, при котором воля Божья совершается беспрепятственно. Никакие посторонние силы, ни наше «я», ничего не мешает этому. Исполнение Духом Святым – это не игрушка в руках верующего, а это средство для достижения цели. А цель – это исполнить волю Божью. И речь идет на самом деле не о мере Духа Святого или количестве Духа Святого, то есть у вас больше, у нас меньше или наоборот. А речь идет о масштабе влияния Духа Святого на нас и на нашу жизнь. И это очень важно. Вопрос не в том, сколько Духа мы имеем, сколько вопрос в том, сколько Дух имеет нас в своем распоряжении. Вот и все. Это тоже так же просто и так же понятно. Поэтому, когда думаешь об этом, вот Дух Святой живет в моем сердце, мы часто говорим, где он там живет, на чердаке, в углу или где? Понимаете, это очень важно. Важно, Дух Святой – это личность, и написано, Бог не мерою дает Духа. Не надо говорить о том, что у нас больше, а у вас меньше. Надо говорить о масштабе влияния на мою жизнь Духа Святого. И вот исполняйтесь Духом Святым как раз и призыв к тому, чтобы давать Духу Святому простор в нашей жизни. И это очень и очень важно. Потому что, я не знаю, мне нравится вообще все вот связанное с музыкой, с пением, со звуками. И я читал в словаре, в русском, конечно, словаре, другой вариант слова «исполняйтесь». Исполняйтесь, классический вариант, это переполняйтесь, наполняйтесь. А риторический вариант, в русском, я подчеркиваю, в русском языке только это есть. Исполняться, это значит звучать в исполнении. И вот исполняйтесь Духом Святым, для меня очень важный такой образ. Пусть ваша жизнь звучит в исполнении Святого Духа. Вот когда говорят, песня исполняется автором, да? Или песня звучит в исполнении автора, того, кто сочинил, кто придумал это. Это очень важный элемент. Что значит исполнение Духом? Это значит, что моя жизнь звучит в исполнении Святого Духа. Вот пианино есть у многих дома, и маленькие дети, да? И вот садится кто-то там играть, отец или мать на пианино, и вот маленькие дети подбегают то с одной стороны, то с другой, и бьют по клавишам. Их отгоняют, они все равно забегают и бьют. Ну, вы представляете эту картину. Но ребенок считает, что играет как раз он, а не папа. Правда? И очень нервничает, когда папа или мама его отгоняют, потому что страшные звуки получают, страшные диссонансы. Вот представьте себе, Дух Святой исполняет нашу жизнь, а мы ему не мешаем. Вот это идеальный вариант. И это призыв, вот Ефесянам 5:19, исполняйтесь Духом. А когда мы забегаем то с одной стороны, то с другой, или наперед выбегаем и бьем по этим клавишам, получается такая музыка, как вот у ребенка. Вот, ну, это риторический вариант, вы поймите правильно, да, чтобы потом не говорили, вот брат там толковал не весь что. Общепринятый классический вариант – это переполнение-наполнение. Но мне близок риторический, потому что он очень хорошо показывает саму идею. Исполнение Духом Святым – это когда не мешает человеку. И поэтому, когда жизнь наша звучит в исполнении Духа Святого, это самое хорошее, самое правильное состояние. Еще один вопрос. Дары Духа Святого. Я хочу только одно подчеркнуть, чтобы мы еще успели и о грехах немножко поговорить. Хочу одно подчеркнуть, что главное в этой теме о дарах Духа Святого – это идея одного тела. И целью наделения тем или иным даром является полезная деятельность на благо всей церкви. Это очень важные вот такие принципы, потому что когда они нарушаются, Духа Святого нельзя ограничить каким-то перечнем. То, что говорится в 12 главе Римлянам и 12 Коринфянам, не является окончательным перечнем даров Святого Духа. Потому что Духа невозможно ограничить каким-то перечнем. Всю полноту даров Бог производит во всем теле. Очень важный стих 1 Коринфянам 12:6. «Производящий все во всех». Очень важный. Может быть, мы когда читаем, так пробегаем его быстро, но очень важный стих. 1 Коринфянам 12:6. Что Бог, производящий все, но во всех. И я думаю, что сопровождают по сей день знамения, чудеса верующих. Когда Бог захочет этого, когда это нужно, все это происходит и сегодня. Не нужно привязывать все и всех к одному. Бог производит все, но производит это во всех. Нет одного универсального дара, по которому можно было бы выстроить всех христиан. Вот как некоторые делают это по языку или по другим. Дары разделяются и действуют в тесном взаимодействии с дарами других. Обязательно. Потому что это... Ну, я не знаю, как можно читать текст вот этот и не увидеть, что он дает, как ему угодно. И как же после этого я могу требовать и говорить, дай крести или еще что-то, если написано, как ему угодно, а не как мне. Один вот такой вот еще нюанс. 12, 13 и 14 главы, они как бы написаны вместе. Некоторые говорят, что 13, она вот гимн любви и так далее. Все верно. Но 13 говорит о любви в контексте даров. И вот, братья, обратите на это внимание. Когда мы что-то не понимаем, попробуйте 12, 13, 14 прочитать вместе. Вот залпом. Три главы. Не получилось что-то понять? Еще раз прочитайте все три главы. Потому что вот даже здесь спрашивали меня, а как же вот 14 глава, вот 2 стих? Я читаю, ну что 2 стих? Ну читаю 2. А как это? Ну так как написано. Ну, он смотрит, я говорю, ну, брат, ну мы по-разному читаем с вами. Просто по-разному. Потому что если читать в контексте 3 главы, мы видим, что 13-я – любовь в контексте даров. А любовь – это желание высшего блага другому. Любовь – это в первую очередь думать о другом. И когда у меня какой-то дар, вот как часто это бывает, все должны видеть, что у меня он есть, а у вас нет. Это уже неправильно. Это уже ошибка. И когда кто-то там солист, а кто-то там еще кто-то, и сразу вот и он с собой носится, и все с ним носятся. Дары в тесной взаимосвязи с дарами других и вообще с другими людьми. И когда мне говорят, а вот не нравится, как я пою, закрой уши. Вот, это уже та любовь, да. Вот, не нравится, выйди из собрания там и так далее. Это уже та любовь. Так какой бы там дар ни был, это неверно. Поэтому то, что в теле принадлежит каждому, и то, что в каждом, должно быть на пользу всему телу. Если эту идею сохранить, и, кстати, если говорить о незнакомом языке в контексте 12, 13, 14 глав, то там все понятно. Апостол Павел против этого. Некоторые говорят, ну как же он говорит там, и я больше всех вас, и все. Слушайте, прочитайте, сколько процентов занимает все это в общем, и вы увидите, что апостол Павел против. Все его аргументы против. И особенно в церкви, особенно подчеркивается. Вот он говорит, да, вот я больше всех там, и то, и другое. А потом говорит, но в церкви, помните, да, 14 глава, но в церкви. Я предпочитаю 5 слов сказать на понятном языке. Как это не видеть, как это не прочитать, я не знаю. Пусть даже оно есть, пусть даже есть такой дар. Пусть даже некоторые говорят, ну хорошо, там написано, если у тебя дар языка, ну надо, чтобы к назиданию было. Ну молись о даре истолкования, но чтобы кто-то кому-то внятно объяснил, что ты там говоришь. И где сейчас в практике это существует? Нету. Настолько перевелось все на просто вот говорение на незнакомом, на непонятном. И больше того, уже практика пошла так далеко, что некоторые исследователи этого явления, вот гласолалий, говорят, что там хуления говорятся на каких-то языках там малых народов, которые кто-то там исследует и понимает. Люди не понимают, а там уже звучат хуления. Поэтому, когда вот все вместе прочитать, мы когда были в Греции, и экскурсовод у нас был грек, он нас там водил по очень интересным таким местам, и в районе Коринфа было очень много храмов, там Аполлона, Афродиты, языческих храмов. И он нам говорил, что в Древней Греции существовал особый способ ведения диалога. То есть оппоненты, вот когда друг другу доказывали что-то, допустим, вы мне что-то доказываете, я выслушиваю вас, потом принимаю вашу точку зрения, и потом ее опровергаю. И это довольно понятно нам. У нас вообще с греческим очень много общего. Мы иногда тоже так делаем. Когда нам кто-то что-то говорит, вот ты там такой-сякой. Я говорю, хорошо, я такой-сякой. Я же это не принимаю, не признаю, но я говорю такие слова. Хорошо, я это взял, хорошо, я это сделал. Да? Мы тоже используем эти элементы, но говорим это хорошо только для того, чтобы тут же разбить. И когда у апостола Павла в 14 главе проскакивают какие-то моменты, стану молиться духом и стану молиться умом, буду петь духом и буду петь умом, это не говорит о том, что он дает повеление или что он говорит, что так надо делать. Это просто способ аргументации, который он приводит. Но заканчивается глава, и все это, весь этот разговор, все должно быть благопристойно и чинно. И когда читаешь, и еще раз читаешь и перечитываешь, думаю, как там можно выискать какие-то вот такие повеления? Ибо кто пророчествует или кто говорит на незнакомом языке, тот говорит себе и Богу. И вот эту фразу берут как основание. И говорят, вы друг другу говорите, а я вот говорю там себе и Богу. Да никак нельзя читать это. Речь идет о том, что Павел просто хочет доказать, что люди, что вы делаете в церкви? Влияние вот этих языческих храмов было настолько сильное, что апостол Павел призывает коринфян разобраться в своих духовных переживаниях. Потому что в языческих храмах, как вы знаете, гласолалии или говорение на ином или незнакомом языке было обычным явлением. И люди не могли понять, не могли разобраться, где что, что от Бога, что нет. И вот все три главы для того, чтобы аргументировать, как должно проходить. служение. Дары всегда были в помощь Слову Божьему. И в Деяния 2 глава и 5 глава об этом говорит. Не знаю, у нас еще есть несколько минут. Я хотел бы хоть немного коснуться грехов против Духа Святого. Обычно всегда начинают с хулы и спрашивают, что такое хула на Духа Святого. Ну, всегда, обязательно, что такое хула. Почему? Почему так этот вопрос волнует верующих? Потому что написано, что этот грех не прощается ни в всем веке, ни в будущем. Значит, я могу вплотную подойти к этому греху, все что угодно остальное делать, да? А уже такое хула. А вот это, ну я тогда это не буду делать, потому что это не простится. Ну, достаточно наивная логика. У нас один брат, его спросили, он говорит, я не знаю, что такое хула. Почему? Потому что если бы я знал, сатана бы все свои силы бросил, чтобы искусить меня именно в этом. Потому что зачем ему мелочиться? Зачем ему как-то распыляться по мелочам, если он знает, что этот грех точно не прощается? Вот я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. Вот исходный вопрос. Является ли хула на Духа Святого каким-то словом или действием? И если да, то что это за слово или действие, которому не может быть прощения? Давайте посмотрим контексты. Контекст 12 главы Матфея. То есть эти сами тексты о хуле написаны в Матфея 12, Марка 3 и Луки 12. Вот. Матфея 12 и Луки 12 и Марка 3 глава. Посмотрим 12 главу Матфея. О чем там речь? Значит, Христос говорит, посему говорю, то есть по этой причине или из-за этого. Вы знаете, какое событие там было. Происходит чудо из Сноватого. Народ удивляется и говорит, не это ли Христос. Фарисеи, услышав, говорят, он изгоняет бесов силой князя бесовского. Вот, но смотрите, что Христос говорит. Вот 30 стих. Кто не со мною, тот против меня. Или. Здесь вот, или признаете дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево худым и плод его худым. По плодам узнается дерево. Поэтому мы видим, что контекст, 12 глава Матфея, контекст текста о хуле, говорит не о слове или о действии, а о природе и о состоянии. Не просто что-то вот конкретное слово или какое-то предложение. Христос говорит, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Речь идет о довольно продолжительном состоянии и о природе человека, а не о конкретном слове или действии только. Уста говорят от избытка сердца, злой человек выносит злое, вот, и добрый – доброе. Это все 12 глава. Поэтому мы делаем вывод, что речь идет не об отдельном поступке даже или слове, а о достаточно продолжительном состоянии. А слова, конечно, являются выражением состояния сердца. От избытка сердца говорят уста. И, безусловно, слова «он изгоняет бесов силой князя бесовского» – это кульминация состояния сердечного. Но не только фраза. Марка 3 глава 28-29 стих, вообще очень интересное выражение. Вообще Марк довольно точно всегда, хотя очень такое Евангелие может быть самое малое по объему, но у Марка очень точно многие вещи сказаны. Истинно говорю, да, Христос когда хотел подчеркнуть что-то важное, особенно он всегда говорил аминь, аминь, или истинно говорю вам. Будут прощены все грехи и все хуления, какими бы ни хулили. 28 стих Марка. Будут прощены все грехи, то есть без исключения. И все хуления, и даже как бы он думал о том, что кто-то начнет перечень какой-то говорить, он добавляет, какими бы ни хулили. Нет такой фразы, нет такого слова и нет такого выражения, которое бы не могло быть прощено. Вот так по словам Иисуса Христа. Но дальше он говорит, но кто будет хулить Духа Святого очень точное выражение, потому что будет хулить в греческом настоящее продолженное время, которое говорит о состоянии. Вот точно так, как рожденный от Бога не грешит. Вот не грешит, это то же самое время, что будет хулить. То есть он нормально не грешит, рожденный от Бога. Ему это не свойственно. А здесь наоборот. Но кто будет хулить, то есть это обычное и свойственное для человека продолжающееся состояние или действие. Поэтому и мы делаем вывод, что греческое слово «блесфемия» означает злословие, поношение, резкое осуждение. И написано, тому не будет прощения, но подлежит он вечному осуждению. Это у Марка. Кстати, у Матфея написано «не в сём веке, не в будущем», и для католиков этот стих дает основание считать, что будет чистилище. А у Марка здесь никакого чистилища нет. Просто подлежит вечному осуждению. И потому что говорили в нем нечистый дух. Итак, состояние, кульминационным моментом которого становятся конкретные слова или поступки. И, наконец, Луки 12 глава, с 8 по 12 стихи. «Кто исповедает меня?» – Христос говорит. А исповедать – это значит выражать перед людьми то, что, как ты знаешь, является истиной. «Кто исповедает меня, того я исповедую. Кто отвергнется перед людьми, а отвергнется означает отрицать, говорить нет». То есть это что-то тоже довольно такое продолжительное и постоянное, стабильное. «Кто отвергнется», это не просто вот, вы помните, Петр трижды отрекся, что его не знает. И Христос ему это простил. Здесь имеется в виду вот, отрицать и говорить нет, но вот как это становится уже образом жизни. Не признание, отрицание, вот, не повиновение. Кто отвергнется, того я, тот будет отвергнут. Здесь в 12 главе Луки подчеркивается особая роль Духа Святого, о которой мы уже говорили. И в жизни Иисуса Христа, и в жизни каждого человека. Помните, если вас там поведут, то вы не думаете, что говорить. Дух Святой, помните, да? Вот это все здесь. Особая роль Духа Святого в жизни человека, в жизни верующего человека. И вот человек, который отвергает эту помощь и это действие Духа Святого, на самом деле отвергает самое главное, то есть возможность самого покаяния. Поэтому, когда мы смотрим на вот эти все контексты, смотрите, он говорит, он научит, что должно говорить, он играет жизненно важную роль вот, в повседневной жизни людей. И кто будет хулить, как Марк говорит, вот, тому не будет никакого прощения. Если иначе, то тогда сложно понять 28 стих Марка. Я еще раз повторю его. Христос говорит, аминь, истина, будут прощены все грехи. А значит, нет никакого греха, который не вошел бы в это все. И все хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, на самом деле лишается самой возможности покаяться, потому что прощение может быть только при условии покаяния, и нет такого греха, который бы Бог не простил. Конечно, здесь возникает много вопросов, где и как, и когда, и каким образом, и когда это уже наступает такой момент. У нас был такой человек, который 10 лет отсидел за веру, еще с 37-го там года, вот в те годы его посадили и выслали. Потом он вернулся и отпал. И отпал так, что вот, ну, что только может неверующий человек. Он пил, ругался, хулил, ну все что угодно. И вот там некоторые наши его приговорили, вот, что он похулил Духа Святого, и ему уже прощения нет. А он взял и покаялся, вот, вопреки всем таким вот предположениям. Причем за пару лет до смерти и покаялся так искренне, и прожил эти пару лет, ну действительно, вот как мы говорили, новая жизнь во Христе, да, вот совершенно, совершенно по-другому. И как здесь быть? Мы не можем, мы не имеем права определять, кто, когда, при каких обстоятельствах похулил Духа Святого. Но, наверное, есть. Библия говорит... Да, и хорошо, что не знаем. Но есть некоторые, пытаются, вот это точно, потому что он сказал там такие-то, такие-то слова. Библия говорит об этом так. Лица свои сделали крепче камня, вот Иеремии. Ну, представляете, лицо крепче камня. Оно ж постепенно, потихоньку, вот оно как-то каменеет, огрубело сердце, там другие. Упругою сделал выю свою, о Сидекии говорится. Ну, это вот, как, знаете, эта игрушка, неваляшка есть, да? Положил ее, она опять. Упругою сделал выю свою. Но человек, который какое-то время, продолжительное, постоянно отвергает, фарисеи, книжники, вот все те, которые сказали это, да, что вот он изгоняет силы князя бесовского, они уже были, у них уже было состояние такое, вот такого противления и противодействия. Бог допускает возможность противиться ему. Помните, как Стефан сказал в своей проповеди в 7 главе Деяния? Вы и отцы ваши всегда противились Духу Святому. Это не просто одно слово, это не просто, это состояние человека. Вот когда Бог говорит, хватит, никто из нас не может знать. Но кто будет хулить Духа Святого, Марк очень точно говорит об этом. Очень точно. Вот кто допускает в своей жизни, в своем сердце, может быть, мы в субботу еще поговорим об этом, вот Евреям 10 глава. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим. Вот это слово «произвольно» очень важное, оно ключевое. Потому что Иоанн говорит, что кто говорит, что он не согрешает, тот обманывает, тот лжец. Вот. И, ну, в этом вот заключается вот весь этот парадокс, что мы имеем ходата. Если согрешаем, мы исповедуем, и он, будучи верен и праведен, простит нам грехи. Но кто произвольно грешит, не остается более жертвы за грехи. И это не вопрос в том, что вот она была жертва, и мы ее потихоньку выбирали нашими грехами, и потом она раз и закончилась. Это вопрос в том, что нет другой жертвы. Апостол Павел говорит, что же вы себе думаете? Если вы произвольно грешите, то нет другой жертвы, не остается более жертвы за грехи, кроме жертвы Иисуса. Вот в чем проблема. Потому что некоторые говорят, а когда же я выберу все это, значит, лимит, да? Божьего прощения. Нет, она одна жертва. И сам Иисус, который принес себя в жертву, говорит, нет такого греха, который бы не был прощен. Нет такого хуления, каким бы люди ни хулили. Но само прощение возможно при условии покаяния. А без Духа Святого покаяние невозможно. Вот и все. И поэтому надо быть очень осторожными. Ну, дальше идет... оскорбление Духа Святого, огорчение Духа Святого и угашение. Вот три таких греха. Греческое слово «энубриза» и английское «despite» означает крайне обидеть и уязвить. Знаете, невозможно противиться, не оскорбляя. Поэтому Евреям 10 глава, вот то, что я сказал, отсутствие вот этой доброй совести и позволение произвольно грешить оскорбляет Святого Духа. Греческое слово «лупео» и английское «грив» означает огорчить или причинить боль, вызвать печаль. И это слово употребляется в Ефесянам 4:30 в греческом тексте. В синодальном там тоже оскорбление. Не оскорбляйте Святого Духа. Но в греческом тексте есть такой оттенок – огорчение. Поэтому делаем такую градацию – хула, оскорбление и огорчение. И вот этот императив «не огорчайте», он говорит не просто тоже о каком-то отдельном действии, а об образе жизни. Вот слова, которые заключены в этом императиве, они говорят «не огорчайте», это значит «живите, пусть ваша жизнь». И знаете, 4 главы Ефесянам, какой там контекст? Там говорится о этических, моральных проблемах, да, в 4 главе. Ложь, гнев, воровство, злоречие, раздражение, блуд, нечистота, любостяжание, жадность. Всякое соприкосновение со злом и нечистотой огорчает Святого Духа, потому что Он является личностью. Не сообразуйтесь веком сим, дружба с миром, да, вот, неискренность, лицемерие, жестокость, ропот, недовольство. Все это огорчает. Дух Святой – личность, и Он может быть огорчен нашими действиями, оскорблен произвольными грехами, Его можно отвергнуть и похулить упорным и долгим отказом от воли Божьей. Поэтому мы делаем вывод, нет слишком страшных грехов, но есть невозможность покаяния. И мы можем говорить о каком-то, мы не можем говорить о ком-то, что он совершил какой-то непростительный грех. Знаете, иногда нас еще и пугают и говорят, смотри, вот, не говори, что это не от Бога, потому что ты этим похулишь Духа Святого. Особенно в вопросах языков, может, вы слышали такое. Но здесь не надо бояться, потому что апостол Павел Галатам пишет, помните, такое убеждение не от призывающего вас. И я всегда говорю, не надо говорить от сатаны там, или от дьявола. У человека есть такой потенциал небожьего, что даже и без сатаны достаточно. Вот помните, как написано у Якова, мудрость земная, душевная, бесовская. Душевная мудрость тоже достаточно страшное явление. Вот когда она Божья, она там написано, во-первых, чиста, там, скромна, мирна и так далее, ее можно сразу определить. Вот самообольщение, есть такое понятие в Писании, это тоже очень серьезная вещь. Когда человек вот заговорил на языке, ему это понравилось, он сам себя этим обольщает, как он близко с Богом и так далее. Самообольщение. Поэтому говорить от сатаны, может, и не надо. Но если мы видим не от Бога, не надо бояться. Павел Галатам говорил это. Такое убеждение не от Бога. Там в тексте не от призывающего вас. И последнее, вот почему апостол Павел пишет, ныне, когда услышите глас Божий, не ожесточите ваших сердец. Потому что ожесточение действительно страшная вещь. Оно делает вот это грубое сердце, лица каменными и так далее. Самый важный грех, я вчера в собрании об этом немножко коснулся, это угашение Святого Духа. На мой взгляд, хула начинается с угашения. И если кто-то спрашивает, что такое хула на Духа Святого, выясните, что такое угашение. 1 Фессалоникийцам 5:19. Духа не угашайте. И я часто спрашиваю, как можно угасить вообще, как можно погасить костер. И говорят, песком засыпать, водой залить, там еще какие-то вот такие активные действия вот, со стороны агрессивные. Но мало кто говорит, что можно угасить, не поддерживая горение. То есть не, вот, дровишек не подкладывая, можно угасить. Это самый распространенный грех сегодня. И не у неверующих, а у верующих. Пассивность, равнодушие, лень, вот такое вот все, это страшный грех. Духа не угашайте, потому что мы говорили, что грех это по Иакову неделание добра. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Богу нужны люди, которые позволят Духу Святому. Мы говорили, вот, что исполнение Духом Святым это масштаб Его влияния, который полностью позволяет управлять их жизнью и быть очень чувствительными к тому, что говорит Бог. Когда-то в Советском Союзе очень популярным было слово «энтузиаст». На самом деле слово «энтузиаст» происходит от двух греческих слов «энтеос», что значит «в Боге». Настоящий энтузиаст – это тот, который слушает Духа Святого, слышит Его. Я уже говорил об этом вчера, что мы поем такую песню. Каждый миг Его я слышу. Каждый миг с Ним говорю. Мы когда-то с Сергеем Викторовичем, когда были, вот я говорил уже в Канаде, и в Монреале нас не встретили. Огромный аэропорт, нас не встретили. Так как-то там получилось и по вине авиакомпании. И вот мы сидим, там целый день сидим в этом аэропорту и не знаем, что делать. Беседуем, и вдруг я слышу Санников там проскакивает, показалось, наверное, прислушался, да, Санников. Потом мы замолчали, стали слушать. Оказывается, диктор приглашает его к какой-то стойке, и там все наши проблемы решились. И еще и нас поселили в гостинице «Хилтон». Я бы никогда не попал в «Хилтон». Ну, вы представляете, там сколько стоят денег там ночлег и все остальное. Вот. И мы подошли, и все решилось. Так кто был виноват? Тот, кто объявлял, или тот, кто слушал? Понимаете, я не знаю, сколько раз она говорила. Ну, эта женщина, диктор, это объявление. Поэтому в Писании очень серьезно на это уделяется внимание. 7 раз семи церквам в Откровении говорится, кто имеет ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. А некоторые, да что-то непонятно говорит. Тоже есть такой текст. Дух же ясно говорит церквам. То есть не проблема духа, как он говорит, проблема наша, как мы слышим. И вот тот, кто очень чутко слышит, там Христос говорит Лаодикийцу, если кто услышит и отворит, я войду к нему и буду вечерять с ним. То есть это та жизнь с избытком. Это то, что действительно Бог хочет и может дать. А может быть и поэтому все наши проблемы и все остальное. Даже некоторые говорят часто вот депрессия. Ну какая депрессия у действительно искренне верующего человека? Если кто услышит и отворит, вот к тому я войду. Каждый из нас нуждается в личном переживании опыта человека, который водим Духом Божьим. Знаете, вот эти слова, которые мы слышим каждое собрание, наверное, общение Святого Духа со всеми нами, да? Это ж не просто вот так кто-то придумал и все. Наверное, это и источник большого такого вдохновения и осуждения. То есть когда-то это прозвучит по-особому. Сколько там я прожил, каждый раз, каждое собрание звучало, что общение Святого Духа с нами, а я... Вот, не реагировал. Кстати, утешитель, да, пошлю утешителя. Некоторые понимают его как, вот утешитель это тот, кто вот гладит по головке того, кто хнычет. Вот, все время он хнычет, и он его, вот это утешитель. На самом деле греческое слово параклетос означает вдохновитель и дающий силу. Это не просто тот, который гладит по головке того, кто хнычет. Он вдохновляет человека. И когда мы поем вот такие псалмы, как «Дух любви и огня, оживи меня», да, это действительно должно быть вот какой-то огонь, какое-то пылание. «Духом пламенейте». Мне кто-то говорил, я не знаю, я не проверял, что существует такая вот философия крабов. Вы можете крабов поместить там 5-6 штук в небольшую такую вот, корыце такое, да, невысокое. Каждый из них способен оттуда выбраться, но ни одному не удается это. Как только один начинает вылазить, 5 тащат его обратно. Я не проверял это, но такое слышал. Называется философия крабов. Вот когда есть какая-то установившаяся такая вот ситуация в церкви, где-то в обществе, и все. И вдруг один говорит, слушайте, давайте молиться, давайте что-то вот такое. Смотрит, ты что, святее всех? Тебе что, больше всех надо? И давай его обратно тащить. Вот. Я думаю, что в учении о Духе Святом надо... Вот мы поем такую песню, я не хочу полуправды, полужизни, полусмерти. Да, и там есть... Пусть же в горниле страданий грешное я умирает, пламенем в сердце свободном новая жизнь воскресает. Все, что связано с Духом Святым, должно быть пламенем. Вот огонь загорается от огня, и вы знаете, сегодня тоже есть огромная возможность и перспектива в разнообразных формах духовного общения, где каждый из нас является участником и носителем Бога духовной энергии. Знаете, непростительно сегодня для христиан вот такая вот какая-то пассивность, такая вот серенькая жизнь. Потому что кризис у всех на устах. Вот кого не встречаешь, первое слово кризис. Вот. И это нормально для земной жизни, потому что он так и есть. Вот. Но это ненормально для духовной, когда у нас больше нечего сказать, кроме кризиса. Сами, как живые камни, написано, устрояйте из себя дом духовный. Извините, что я задержал ваше время, но хотелось все-таки закончить это. И еще два слова, последние два слова. Сегодня много говорят о том, что просить у Бога. Я слышал на молодежных общениях, говорят, вот Соломон просил мудрости у Бога. И вот все, значит, вокруг Соломона. А я бы предложил просить то, что просил Елисей у Илии. Помните? Дух, который на тебе, пусть на мне, будет вдвойне. Очень непопулярная просьба сегодня. Очень. Пожалуйста. Иисус ограничен? Ой, братья, ну чего у нас только не говорят. Я уже приводил пример. Братья такие известные, выдающиеся, написали в книге, догматике, что Дух Святой – самая чувствительная личность. Ну что тут можно добавить? И ограничен? Да, он был ограничен во время своей земной жизни. Но некоторые молятся, благодарю тебя, Господь, что ты лишился славы небес. С точки зрения догматики, это совершенно неправильно. Иисус Христос ничего не лишался. Вот странный стих Иоанна 3:13 говорит, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес. Сын человеческий, сущий на небесах, в одном тексте. Он плыл в лодке на корме и спал, как человек. Он проснулся и запретил ветру и буре, и мы не понимаем, как в одной личности соединились две природы. Но лишать Иисуса Христа не стоит. Ну, просто неправильно это. Он ничего не лишался. Он принял, написано. Он принял образ раба. И это его ограничило. Но он ничего не лишался. Он был только в Палестине, вот те годы, которые он там был и так далее. Это и было его уничижением и смирением. Но говорить о том, что он лишился, хотя, я не думаю, что какая-то сестра, которая молится, вот мы говорили о Духе Святом, он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть я думаю, что он все наши неправильные молитвы, видя искреннее сердце человека, переводит так, что они туда приходят правильными. Потому что ну, не все могут закончить курсы систематического богословия. Но с точки зрения, поскольку здесь проповедники, с точки зрения догматики, с точки зрения богословия, неверно говорить и лишать Иисуса Христа чего-либо. Нигде нет того, что он лишился.
Вот Евреям 6:6. И отпавших опять обновлян покаяние. Невозможно. Как это понимать?
Ну, давайте об этом в субботу поговорим, чтобы не все сразу. Вот. Если можно, в субботу проектор и компьютер, да, потому что у меня слайды и, может быть, даже...
Виктор Васильевич, можно и здесь, в субботу, может быть, даже мы будем, может быть, там собрать.
Да, ну, было бы неплохо, потому что там слайды и цитаты, лучше было бы, чтобы их видели и читали. И мы коснемся и этих текстов, потому что есть... Кальвинисты, конечно, объясняют по-своему это, вот, и этот текст евреям. Хорошо, спасибо за ваше терпение.
Брат, а пятидесятники, братья наши, вообще как расценивать этот феномен?
Насколько я знаю, вот некоторых пятидесятников, которые, вот у нас там в Одессе есть церковь, они вышли из союза пятидесятнического, они сейчас автономно существуют, и один из пресвитеров, хорошо мне знакомый, недалеко там живет от нас, он языка не имеет. Он вот так с детства вырос в пятидесятнической семье. У меня язык не повернется сказать, что он там не брат. Вот, не мой брат. Но речь, наверное, идет не о пятидесятниках, а о пятидесятничестве. Вот если доктрина крещение духом встает настолько важной, и я не знаю, как сейчас, но раньше они говорили просто, что вы не спасенны. У вас нет крещения духом, вы не спасенны. Потом было время, что говорили, вы спасенные, но где-то на первой стадии там только возрождение получили, но вы лишены самого главного, вот этого второго переживания, и мы выше вас духовно. Но это еще ладно, Потому что здесь есть утешение вот в Библии. Вот Бог возвысит тех, кто ниже. Или последние будут первыми. Здесь можно. А вот когда лишают вообще спасения, ну, я думаю, что здесь, конечно, не серьезно. И те братья, которые пережили особые переживания или вред от работы пятидесятников, они, конечно, крайне настроены вот, против пятидесятников и пятидесятничества. Но важно, что человек, вот мы с этими братьями общались и хорошо как бы знакомы, никто не давят. И у них какая-то такая церковь между оказалась. Вот традиционно она пятидесятническая, но по сути уже очень мало там осталось такого, вот, что принадлежит пятидесятнику. Я вот когда был в дослужении в пятидесятнической церкви, там, ну, в общем, мои там 30-е родственники живут в Рочестере и на том берегу, и мне в штат Нью-Йорк. И мне пришлось быть у них, и вот мы пошли, они пригласили. Но все то же самое. Большая церковь, но все то же самое. Песни те же, проповеди те же. Но когда начинают молиться, такой гул стоит. И меня удивляет что? Что вот когда все молятся, кто как может, потом тот, который за кафедрой, одно слово в микрофон, полслова в микрофон сказал, и они все затихли моментально. Я говорю, слушайте, ну как это, если вы духом молитесь, то какая мне разница, там проповедник или кто? Если духом это я и Бог, то даже все бы остановились, я бы еще полчаса молился, а это духом. А если у вас уши настроены на того, кто за кафедрой стоит, то это форма. То это форма получается. И эту форму надо как-то поддерживать. Харизматические вот эти подхватили. Вот, язык это что-то. Вот что-то и что. Вот я видел как-то вот по CNN, по каналу этому, такой огромный стол, и они собирают деньги и несут, значит, доллары, вот такая гора растет. А он ходит, пастор, по платформе так вот зад-вперед и говорит, аж карабара-тарабара. Я думаю, если бы мне столько собрали денег, я бы уже, наверное, тоже что-то сказал. То есть иногда это как уже не что-то духовное, а уже как поддержка и подтверждение тоже формы. Вот я такой вывод делаю, потому что это тоже то, что Павел пишет. Пожалуйста, но в церкви это ненормально. Кто-то зайдет, скажет, что вы беснуетесь. Должно быть все благопристойно и чинно. Если они будут практиковать то, что там в 14 главе, они перестанут быть пятидесятниками.
Ну, то есть просто. Они противятся Слову Божьему. Мы не можем их признавать за братьев. Они молятся без истолкования, молятся в церкви.
В этом. Все остальное.
Это правда все.
Собственно говоря, в чем сейчас суть прельщения? В полуправде, в полуистине. То есть и те же харизматы, очень хорошие мысли иногда в проповеди говорит, но как он это говорит? Вот, каким образом он это говорит? Я думаю, что и действительно в Ветхом Завете, если все выполнил, а в одном согрешил, все. Но просто по отношению к людям, я, например, вот я того человека, о котором я говорю, я не знаю. У меня нет, ну, пятидесятничество, да, как движение, как явление. Но пятидесятник конкретный, которого я знаю, кстати, нет у него языка. Вот. Мне сложно сказать. Вот.
Нет языка, это не пятидесятник.
Ну да, да.
Пятидесятники, большинство из них, у них дети одержимые. Мы ехали с ними, мы видели их, мы видели, как рушатся их семьи, мы видели, что никакой врач не может помочь их детям.
Я же говорю, кто ближе вот сталкивался с такими проблемами и результатами, но смотрите, что нам, вот как нам быть, если вы вот конкретный человек, да, он не, я тоже думаю, что он не пятидесятник, но он в той церкви, и второй пресвитер сейчас. Но они расстались с союзом, там тоже у них было много вопросов и проблем, и они вышли из союза, они автономны. Вот мне не дано право судить или приговор выносить, а вот в отношении движения или учения абсолютно точно, что может быть все правильно, а это одно Нет, я даже ну, не знаю, по местам по-разному. Вот как у вас? Они говорят, что вы не спасены или вы просто немножко меньше?
Вы в церковь христианников принимать хотите или нет?
Если... А? Ну да, но раньше, я знаю, говорили, я просто много с ними не сталкиваюсь.
Вопрос, как мне их называть? Могу ли их брать? Никак не называть.
Ну, Павел говорит им, знаете как, вот смотрите, братья, не будьте дети умом. Вот 20 стихов в 14 главе, и эта тема прерывается с братьями. Не будьте дети умом. А потом дальше опять начинает говорить о языках.
Значит, надо называть и добавлять. Не будьте дети умом. По этому тексту. Надо называть братьями и добавлять. Не будьте дети умом. Потому что там действительно это правда. Если говорить вот так в целом, глобально, то даже деноминации делятся по... Смотрите, у человека вот душа, да? Ум, чувство и воля. И очень хорошо, когда они сбалансированы. Но, к сожалению, бывают люди, которые больше в уме, которые больше в чувствах и которые больше в воле. Есть очень бестолковые, но очень волевые люди. А если говорить о деноминациях, то даже прослеживается, баптисты больше в уме, пятидесятники больше в чувствах. Если говорить, а иеговисты... И говорят, надо иметь ум баптиста, сердце пятидесятника, а ноги иеговиста. Вот это настоящий христианин будет. Иеговисту вы сказали обойти девятиэтажный дом, он все квартиры обойдет. А скажите баптисту, он придет вниз, станет, если я поднимусь, может там никого не будет дома и зачем-то, а вдруг там собака и так далее. Вот, когда человек больше, вот я говорил уже о сборах у пятидесятников, здесь надо поучиться. Вот эмоциональные люди, чувства. Вот все должно трястись. И даже если это форма, когда они все молятся, это их держит. Потом все затихли, это их держит. Вот, потому что люди больше в чувствах. Мне кажется, что даже и группируются так вот, что на чувствах. Но слишком только в уме, это тоже плохо. Все должно быть сбалансировано. Вот. А что касается учения, ну вот мы говорим об этом. Нигде абсолютно я, когда с ними беседуешь, он вообще логически не может мыслить. Понимаете? Вот то, что мы говорили о крещении Духом, он не поймет и слушать не будет. Он скажет, меня с детства так научили. Он в чувствах, он не может даже вот помыслить так, и логикой. Говорит, меня так с детства научили. Все. И что?
Так он спасен или нет? Он же нет.
А? Не знаю. Братья, вы имеете такую смелость и такое дерзновение выносить суд пятидесятничество, да? Вот, как учение. И мы говорим явно, вот не по Слову Божьему, потому что основное вот это крещение Духом неправильно совершенно. Что касается пятидесятника конкретного, у меня нет такого дерзновения его там приговаривать к чему-то. Потому что Бог будет судить. И будет очень иногда, вот я так думаю, что некоторым будет и стыдно, потому что кто знает, как он перед Богом прожил.
Всякий приступающий учение Христа не имеет Бога Отца.
Порядка тысячи лет не было ни баптистов, ни пятидесятников. Были только православные и католики.
А там всегда баптисты были, апостолы, и до наших дней баптисты были.
Баптисты начинаются с Иоанна Крестителя. Он Джон Бэптист в английском.
Даже атеисты в России писали, самые точные религии это баптисты. Они ближе к апостольскому служению. Несмотря, что они гнали нас, но неправильно нас говорили. Зачем нам сейчас пятидесятников? Если я уверен в спасении, учением различным и чуждым, не увлекайтесь. Достаточно, в Библии есть.
Не, вопрос звучал, можно ли его назвать братом. В Адаме тоже все братья. Я не... Павел Коринфянам вообще писал, что вы плотские, церкви Коринфской писал. Не плотские ли вы? Вот. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Это Коринфской церкви все было сказано. Сложно. Я еще раз говорю, пятидесятничество, как учение, как движение. Значит, братья, это уже я уже закончил, а уже вы. У нас пришла одна женщина, которая покаялась на стадионе. У пятидесятников, скорее всего, у пятидесятников покаялась на стадионе. И она говорит, здесь нет в округе пятидесятнической церкви, я хочу быть у вас, вот, членом церкви. Она из мира совершенно. Как она туда попала, как она там получила этот язык. Вот, и так далее. И мы вот целый совет сидели, значит, и рассуждали, что и как. И объясняли, она говорит, братья, а что вы мне объясняете? У меня есть, а у вас нету. Как можно объяснять то, чего вы никогда не видели и не пробовали? Вот. У меня есть язык, а у вас нет, чего вы мне объясняете? Вот. Ну и пришлось там, конечно, объяснять ей, что не обязательно знать, есть ли 220 вольт в напряжении в сети, не обязательно тыкать туда пальцы. Вот. Потому что если ткнешь туда пальцы, то потом уже некому будет объяснять, есть оно или нет. И мы ей объясняли, что фактически у нас мы опыт не ставим во главу, у нас впереди вера, мы не ставим искренность, опыт во главу. Она говорит, я не буду ничего с языком, никаких абсолютно, вот все, я поняла, все, я буду ничего. Хорошо, мы говорим, примем тебя в церковь. Она пробыла у нас год, ничего, никаких, никого она не трогала, не учила, нигде не говорила на языке, ничего. Потом открылась пятидесятническая церковь на поселке, она подходит, говорит, я хочу туда пойти. И вот что она мне сказала, проповедей таких, как здесь, я не услышу там. Она точно знает это. Но прославления такого, как там, у вас нет. Вот и все. Ну как? Ну я буду судить. Бог будет судить. Если люди идут за прославлением, если ей важно прыгать там или что-то еще такое, вот, чтобы чувства вот закручивались, я не могу судить ее. Это Бог будет судить. А условия она выполнила? Ни слова, абсолютно. Вот, все вот то, что на касалось у нас, она просто была вот, в церкви. Давайте что-то на завтра перенесем.